Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи «Чтение и объяснение Святого Евангелия на воскресенье 27 ноября по новому стилю». Откроет этот час нашего вещания. У микрофона будет протоиерей Александр Шургунов, настоятель храма святителя Николая Чудотворца в Пыжах. И, как всегда, программа для наших юных и взрослых слушателей «Троицкий колокольчик». Прослушайте наше объявление. Приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 24 по 30 ноября, Сокольники, павильон номер 2, монастырские требы, свечи, иконы, духовные книги, фильмы, продукция народных промыслов, ювелирные, товары каждодневного спроса, авторская одежда. Монастыри и храмы привозят освященные продукты, фермеры, натуральные масла, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем на православной выставке «Звон колоколов» с 24 по 30 ноября с 11 до 19, Сокольники, павильон номер 2. От метро «Сокольники» бесплатные маршрутки с 11 часов. По традиции на месте погребения усопшего принято устанавливать крест. В Москве на православной выставке в Сокольниках с 24 по 30 ноября в павильоне номер 2 можно посмотреть образцы и сделать заказ со скидкой 40% художественного креста надгробия из камня с подставкой и цветником, возможно, хранение и установка. Доставка по России и СНГ. Подробности на сайте крест-нн.рф или по телефону 8 800 555 6523, звонок бесплатный. Повторяем, сайт и телефон крест-нн.рф или по телефону 8 800 555 6523, звонок бесплатный. С 12 по 18 декабря приглашаем вас в павильон 4.1 парка «Сокольники» на православную выставку-ярмарку «40-40». В центральном разделе выставки, вниманию представлены экспозиции православных приходов и монастырей, где можно не только попросить молитв за близких и родных, но и познакомиться с продукцией, произведенной в стенах обителей. Ждем вас всей семьей с 12 по 18 декабря с 11 до 19 в павильоне 4.1 «Сокольников». Бесплатная маршрутка ждет гостей выставки у метро «Сокольники». Вниманию слушателей радио «Радонеж» в Ростове-на-Дону. По благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия с 12 по 17 января в Ростове-на-Дону пройдет рождественская выставка-ярмарка «Дон православный». Насыщенная просветительская и культурная программа, включающая рождественские вертеп, общение со священниками, просмотры художественных и документальных православных фильмов. Посетители выставки смогут поклониться святыням, привезенным из монастырей России, Украины, Белоруссии, Греции и Иерусалима. Выставка «Дон православный» продлится с 12 по 17 января, КВЦ «Вертел Экспо». Проспект Михаила Нагибина, дом 30. За подробной информацией по телефону код Ростова-на-Дону 863-268-7768. Дорогие радиослушатели, Государственный академический русский оркестр «Баян» 29 ноября в 19 часов приглашает в Центральный дом ученых на авторский концерт, посвященный 60-летию творческой деятельности и 80-летию со дня рождения руководителя оркестра народного артиста СССР, дирижера, профессора, композитора Анатолия Полетаева. Москва, Пречистенка, дом 16. Справки по телефону 8495-637-4555. Повторяем, 8495-637-4555.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре неделя 23 по Пятидесятнице, Евангелие от Луки 53 зачало. 10 глава, с 25 по 37 стих. В то время один законник приступил к Иисусу и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею, и всею крепостью Твоею, и всем разумением Твоим и ближнего Твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился, и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, если издержишь, то более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: «Иди и ты поступай так же». Законник, человек, искушенный в Писании, богослов, приступает ко Христу и спрашивает его: «Учитель, что мне делать, чтобы иметь жизнь вечную? Какие заповеди должен я соблюсти?» И Господь спрашивает его в свою очередь: «Что говорит об этом Писание?» Мы должны обращаться к Писанию, когда мы ищем ответы на самые главные вопросы жизни. Когда у нас скорби и недоумение, мы должны спрашивать, что говорит об этом Писание, чтобы разрешить все, что неясно нам. Этот человек, законник, говорит: «Возлюбишь и Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей мыслью твоей, всей крепостью твоей, ближнего твоего, как самого себя». Слова Священного Писания знает законник. Но Господь спрашивает не только о том, знает ли он их. Он спрашивает, как очтешь, как читаешь их, то есть как их понимаешь. Эти слова знали все законники, точно так же, как мы все знаем эти слова. Как читали они эти слова, и как мы их читаем. Все их читали, все знали их наизусть, и никто не понимал духа и смысла этих слов. Дальше выясняется, что этот законник, желая оправдать себя, говорит: «А кто есть ближний мой?» Он знает слова Божии, знает заповедь о любви, но не знает, кто является его ближним. Тем самым он обнаруживает, что эта заповедь о любви на деле ему неизвестна. Он не знает, кому должна быть обращена его любовь. Эта любовь не проявилась в его жизни. Точно так же богатый юноша в другой притче спрашивает: «Что мне делать, чтобы достигнуть жизни вечной?» Господь говорит ему: «Знаешь заповеди: не убивай, не прелюбодействуй, не воруй, почитай отца твоего и мать». И тот говорит: «Все это я соблюл от юности моей». «Тогда оставь все, — говорит Христос, — и следуй за мной». И обнаруживается, что этот богатый юноша тех заповедей на самом деле не соблюдал, потому что все они говорят о той же самой тайне любви к Богу и к человеку. Только Духом Святым, только даром Христовым, который открывается сердцу покаянному, смиренному, чистому, сокрушенному, ищущему Бога, алчущему и жаждущему правды, открывается смысл слов Христовых, этой вечной заповеди Господней. И открывается содержание этой притчи, которая предельно проста, ясна каждому человеку без исключения. Нет, наверное, ни одного человека на свете, который не мог бы понимать этой притчи. Однако духовные глубины ее не могут быть постигнуты простым умом. Святые отцы, которые жизнью своей исполнили Евангелие и потому познали глубину его, объясняют нам, что этот человек, избитый разбойниками, ограбленный ими, есть Адам и весь человеческий род, все люди без исключения. И путь из Иерусалима в Иерихон есть путь, которым идет все человечество, обманутое сатаной. Из небесных обителей, из тех селений, где Бог и ангелы, из Иерусалима в Иерихон, в долину слез и смерти, путь всех нас. Разбойники — это злые бесы, которые ограбили, грабят, раздевают, лишая одежды благодати Господней всех людей, ранят смертельно души грехом, различными пороками. Каждый человек в отчаянии лежит израненный у дороги жизни, и он не может на самом деле духовно двинуться ни вперед, ни назад. Таково его состояние. А левит и священник — это пророк Моисей, который дает закон, жизнь по правде, по совести, и все другие великие пророки, которые ищут спасения этой правдой. Но ни закон, ни пророки не могут дать исцеление человеку, они могут только пройти рядом и мимо. Подойти совсем близко к раненому человеку, посмотреть на него и идти дальше. Только самарянин, который и есть Христос, может на самом деле спасти его. Между прочим, самарянин — это язычник, грешник, потому что Христос отождествляет себя со всеми грешными, со всеми погибающими людьми. Как он жалился над этим человеком, так исполняется он жалости каждому человеку. Господь совершает до конца этот путь сострадания и милосердия. Самарянин не просто перевязывает раны раненому, избитому до полусмерти человеку, и оставляет его на дороге. Какая польза была бы от этого? Он не просто его сажает на своего осла и привозит в гостиницу. Тоже мало было бы пользы от этого, потому что хозяин гостиницы мог бы сказать, что он не будет содержать в своей гостинице неизвестно кого, у него нет для этого средств. Он мог просто не принять или потом выбросить этого раненого из своей гостиницы, потому самарянин оплачивает все за него. Очевидно, это самое большее, что может совершить и совершил бы всякий другой человек, но самарянин не удовлетворяется этим. Он говорит, что он обязательно возвратится, чтобы посмотреть, что происходит с этим раненым, и что он заплатит все, что истратит хозяин гостиницы, сверх того, что он дал ему. Такое милосердие проявляет не брат по отношению к брату, а самарянин по отношению к еврею, то есть враг по отношению к врагу. Вы видали когда-нибудь подобное? Как это понять? Господь являет нам полноту милосердия. То, что превосходит всякое человеческое понимание. То, что на самом деле является божественным, небесным милосердием, которое принес Христос на землю и которое обращено каждому человеку без исключения. И такому милосердию должны научиться все люди. Что означает, говорят святые отцы, возливание на раны самарянином вина и елея? Почему Апокалипсис говорит: «Вина и елея не повреждай». Когда наступит время погибели и разрушения всего, вина и елея не повреждай. Это милосердие Божие, любовь Христова, дар благодати Духа Святого и Евхаристии, которые, что бы ни происходило в мире, не могут быть повреждены, они всегда будут в церкви. Эти два серебряника, которые дает хозяину гостиницы самарянин, по толкованию святых отцов есть Ветхий и Новый Завет, Слово Божие, которым нужно питать душу человеческую и исцелять ее. А некоторые говорят, что это есть божественная человеческая природа Бога, ставшего человеком, и здесь тайна его воплощения, которая касается каждого человека. И это пречистое его тело и кровь, которыми питается, обретая пищу бессмертия, всякая душа человеческая, спасенная Господом. и гостиница есть Церковь Божия, Церковь Христова, Церковь Соборная и Апостольская, где Господь и где апостолы, и все, кто исполняет их служение на протяжении веков, все отцы и учители Церкви, все священнослужители, о которых притча не говорит ничего. Мы слышим только об этом добром самарянине, потому что он все один делает, никто не помогает ему. Но когда происходит отшествие этого самарянина отсюда, когда Господь покидает нашу землю, он вручает все свои сокровища своей церкви и поручает ей всех раненых на земле людей. Церковь Христова получила два сокровища от Господа. И Господь говорит, что когда Он возвратится, когда Он придет во втором Своем и славном пришествии, то Он воздаст, заплатит все, если мы истратим больше, чем Он нам дал, если только мы способны истратить больше. И Господь испытывает Свою Церковь, спрашивает всех нас, исполняем ли мы служение, которому Он призвал нас. Это относится не только к священнослужителям, но ко всем принявшим дар родства со Христом, ко всем христианам. Перевязываем ли мы раны людей, которые страдают в этом мире? Помним ли мы о том, что Господь говорит о ранах души, которые больше, чем любые телесные страдания? Не бойтесь убивающих тело, а душе не могущих повредить. Бойтесь того, кто по убиению душу может вергнуть в гиену. Видим ли мы сегодня на каждом шагу страдания людей, которых Господь посылает нам с тем, чтобы напомнить нам, ради чего Он сподобил нас вступить с Ним в родство? Видим ли растление, которое сегодня уничтожает духовно и нравственно и физически наш народ, в особенности детей, о которых Христос говорит, чтобы мы не препятствовали им приходить к Нему? Церковь ответственна за то, что она получила от Господа. Святые отцы постоянно размышляют о тайне того, что время начаться суду с Дома Божия. Господь предупреждает, что надо прийти в мир соблазном, но горе тому, через кого соблазн приходит. Святитель Николай Велимирович говорит в связи с этим, что нет большего соблазна, чем равнодушие церкви к страданиям и гибели других людей. Нет большего соблазна для всего мира. Это даже больший соблазн, чем тот грех, то сатанинское растление, которое окружает нас. Мы призываемся сегодня понять, почему Христос говорит этому законнику-богослову, то есть всем нам, знающим то же, что и он знает, и вдруг понявшим, что на самом деле этого совсем недостаточно. Ни священник, ни левит не оказались ближними по отношению к раненому человеку, а близким к нему оказался этот самарянин. «Иди и ты поступай так же». То есть заповедь о любви к Богу и человеку, самая главная заповедь, может стать для нас идолом, золотым тельцом, да простит нас Господь, когда мы поклоняемся ей и в то же время пальцем не пошевелим, чтобы исполнить ее на деле. «Иди и поступай так же», — говорит Господь человеку, который приступил к нему, искушая его. А что значит «искушая»? Чтобы погубить его, как все книжники и фарисеи, которые хотят уловить его в слове, чтобы предать его смерти. Так они приступают к нему. Одно отвлеченное знание в суд и осуждение нам, тем, кто сподобляется вступить в родство с Богом, и со всеми людьми, через тот единственный дар милосердия, который делает нас близкими и к Богу, и к другим людям. Господь наш Иисус Христос, кровью Своей и Духом Своим Святым, открыл нам этот дар, чтобы мы узнали через Него, через эту благодать, через Его любовь, через Его милосердие, как милостив к нам Господь, и как дорог, как близок нам каждый человек, без исключения.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствуем вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. В нашем сегодняшнем выпуске мы продолжим знакомство с детским дореволюционным журналом «Мирок». Сегодня вы услышите два рассказа, которые были опубликованы на страницах этого журнала за 1911 год. Наш выпуск откроет рассказ княгини Кудашевой «Призыв моря». Еще только начинало светать, но жена рыбака уже копошилась у печки, готовя завтрак для мужа, которому следовало захватить час отлива. В окно низкой рыбацкой хижины виднелись синие волны Ла-Манша. На берегу, вокруг дожидавшихся отлива лодок, уже ходили взад и вперед рыбаки. В этом рыбацком поселке не было ни мола, ни каких-либо иных новейших приспособлений. Отлив уносил рыбаков в море, прилив приносил их обратно. «Поторопись, Мария», — сказал рыбак, садясь за стол в голой, но чистенькой кухне. «Пора мне отправляться». Мария принесла миску дымящегося кофе, длинный хлеб и яичницу, и с радостью смотрела, как насыщался поилец и кормилец семьи. Поевши, рыбак встал. «Славный выпал денек, Мария!» «С Божьей помощью», — сказала она, — и, положив руки ему на плечи, с любовью посмотрела в его глаза. Она родилась в семье рыбаков. Не раз видывала мать в слезах, когда мужчины были на море в бурю, узнала и сама о горе. И ни разу не отпускала мужа зарабатывать хлеб на предательских волнах без сжимания сердца. «А где малыш?» — спросил Жак. «Но все равно не стану будить его. Поцелуй его от меня», и вели выйти встречать вечером на берег. И рыбак ушел, подтягивая красный пояс, с веселой улыбкой на загорелом лице. Все было готово, и вскоре Мария увидела, как лодки высоко поднялись на гребнях волн и поплыли в море. Долго она смотрела им вслед. Смотрела, пока они совсем не исчезли из вида. Спешить ей было некуда, так как было еще рано. Скоро проснется маленький Петя, и она покормит его с такой же благодарностью, с какой только что кормила его отца. Ибо хлеб насущный — такая вещь, за которую стоит благодарить Бога. Он так трудно дается. И иногда, когда зимний ветер вздымает высокие валы на море, все сидят взаперти без заработка, а подчас и без пищи. Много надо работать в немногие месяцы рыбной ловли, чтобы хватило на всю зиму похлебки и хлеба. Вот почему надо во всякое время есть хлеб с благодарностью. Все эти мысли ходили у матери в голове, пока она дожидалась пробуждения маленького Пети. Петя был коренастый, бойкий проказник, любивший по целым часам простаивать на берегу и следить за большими далекими кораблями. Недаром он сам готовился, когда вырастет, стать рыбаком подобно отцу, которого считал первым богатырем на свете. «Теперь пора», — сказала наконец Мария, убрав комнату и приготовив завтрак для мальчика. «Пора пойти взглянуть на сыночка». Она тихонько прокралась в другую комнату, их было всего две в домишке, и подняла край полога, заслонявший ребенка от сквозного ветра. Вдруг она с криком отдернула его и стала рыться в измятой постели. «Куда ты запрятался, Петя? Вылезай, детка, не дразни маму!» Но веселые глазки Пьера не выглянули на нее из-под одеяла. Никто не подкрался к ней сзади, чтобы испугать ее. Поспешно оглянувшись, она увидела, что его одежда, аккуратно сложенная с вечера на скамейке, исчезла. Не было видно и деревянных башмачков. Стало быть, он сам оделся и выбежал поиграть, в то время как она была занята на кухне. Мария бегом пустилась вдоль по улице, спрашивая встречных ребятишек, не видал ли кто Пети. Никто не видал его. Тогда она бросилась к морю, роковому морю, так часто отвлекавшему Петю от игры и товарищей. Она быстро шагала по песку в полной уверенности, что застанет его здесь, заспанным и голодным, любующимся барашками на волнах. Но Пети нигде не было. Вскоре вся деревушка забила тревогу. Обыскали каждый закоулок, каждую тропинку. Но мальчик точно в воду канул. Тогда все взгляды и мысли обратились к океану. И несчастная мать протягивала руки к далеким лодкам, как бы желая вернуть мужа, уплывавшего все дальше и оставлявшего ее наедине с горем. Что бы мог он сделать, она и сама не знала, но чувствовала, что он помог бы ей. Но лодки были далеко. Широкоплечий Жак покуривал черную трубку и молча следил за волнами, а товарищ его мурлыкал песню и старался угадать, какой будет сегодня улов. А в то же время в той же самой лодке под обрывком старого паруса лежал маленький Петя и спал крепким сном. Он выбрался из дома до рассвета, чтобы исполнить давно уже задуманное им. Ему невтерпеж стало дожидаться, пока он вырастет, а каждый раз, что он просился с отцом на ловлю, отец отвечал: «Погоди, маленько, тебе всего 6 лет. Вырасти скорее большим. Вот когда будешь лазить в лодку длинными ногами, как папины, дотянуть сети крепкими руками, как папины, станешь и ты рыбаком хоть куда. А до тех пор потерпи». И отец сажал Петю на колени и рассказывал ему много чудесного о бурном океане. Но этого было мало ненасытному сердечку мальчика. Он смотрел и смотрел, как лодки уходят в море и приходят обратно. И желание уйти вместе с ними стало так сильно, что, наконец, в один прекрасный вечер он лег в постель с твердым намерением отправиться поутру на ловлю с отцом. Никто в деревне еще не проснулся, когда он потихоньку вылез в окно и побежал босиком к берегу с деревянными башмаками в руках, чтобы никого не разбудить их щелканьем. Он хорошо знал отцовскую лодку, занимавшую свое назначенное место на берегу. Влезть в нее также было нетрудно. Он не раз проделывал это раньше. И Петя радостно забился под полу старого паруса и свернулся клубочком в ожидании отплытия. Но ждать приходилось долго, глаза слипались от сна, и Петя вдруг перестал сознавать, что делается вокруг него. Когда же он снова пришел в себя, ему послышался тихий плеск. Казалось, что кто-то нежно баюкает его, точь-в-точь, как мать на коленях. Он медленно открыл глаза и вдруг очутился в самом разгаре желаемого приключения. Ему было всего 6 лет, но сердцу его был уже знаком призыв морской дали, и чувствовать, что он плывет, плывет куда-то, и что это куда-то есть то самое широкое море, все это было ужасно хорошо. Зато как хотелось есть. Но теперь надо удивить отца. Мальчик осторожно высунул голову из-под паруса и весело крикнул: «Здравствуй, папа!» Но лицо отца выразило один только страх при виде маленькой фигурки, перебиравшейся через брошенные на дно лодки веревки. «Силы небесные, что это такое?» «Это я, отец, Петя!» И мальчик радостно засмеялся успеху своего сюрприза. «Ах, Петя, твоя мать! Что она будет делать? Она подумает, что ты умер, утонул». И рыбак подхватил сынишку на руки, с тревогой посматривая в сторону далекого берега. «Что теперь делать?» Петя, испуганный и голодный, сидел, прикорнув к отцу, и прислушивался к разговору двух рыбаков. Они были уж далеко от берега, а потерять целый день ловли ни одному из них не было по карману. Время так много значит для бедного рыбака, к тому же и отлив запоздал. Серьезно обсудив дело, они решили продолжать путь. Но глаза мальчика были теперь полны мольбы и страха. Он понял, что поступил дурно, и что мать там, на берегу, томится и страдает по его вине. Видя это, отцу стало жаль Петю, и он вытащил из кармана кусок хлеба с сыром ему в утешение. Тут оба улыбнулись. Отец, потому что не мог видеть сынишку таким печальным, а ребенок, потому что лицо отца прояснилось, потому что хлеб с сыром был так вкусен, потому что небо синело, и волны весело плясали, и лодка поднимала его высоко-высоко, чтобы затем снова бросить вниз, как бы желая окунуть в океан. Так день прошел, и Пете ни на минуту не надоело смотреть на волны и на чудесные большие корабли, на которые указывал ему отец. Они вовсе не были похожи на рыбацкие лодки, но поднимались над морем, как высокие белые башни. Он также смотрел, как рыбаки вытаскивали сети, и нисколько не боялся сверкающих вертлявых рыб. В этом была для него вся жизнь. Рыбная ловля, возвращение домой. Вот о чем нашептывало ему море. Когда лодка наконец повернула домой под всеми парусами и при свежем ветре, нетерпеливому отцовскому сердцу все же казалось, что она стоит на месте, ибо он хорошо знал, что пережило за этот день сердце матери. Но маленькому Пете казалось, что лодка летит стрелой, и что плещущие паруса — большие темные крылья, уносящие его обратно на землю после целого дня чудес. Его ничуть не радовало, что далекая черная полоса означает землю, и большие волны перестали забавлять его. Он прижался к отцу, замечая с недоумением, как нетерпеливо он смотрит вперед. Вскоре стали видны дома, а вот уже можно было разобрать собравшуюся на берегу толпу. Женщины в коротких юбках и белых чепчиках, старики и ребятишки, вся деревня собралась встречать и предупредить отца, в то время как убитая горем мать молилась в церкви о спасении своего ребенка. Когда лодка приблизилась к берегу, отец выпрямился и высоко поднял на руках мальчика, показывая его народу, в надежде, что мать также здесь. Вначале нельзя было разобрать, что это за мелькающая точка. Но когда люди поняли, что это Петя, раздался громкий крик облегчения. Женщины плакали от радости, и многие из них побежали в церковь. Входя, они крестились и наскоро творили молитву. Затем спешили прямо к часовне, где бедная мать с полудня не вставала с колен, чувствуя, что ничего не может сделать для ребенка другого, как только молиться за него. «Мария, Мария, слушай, он жив и здоров. Море возвратило его тебе. беги скорей!» Когда же большая волна подняла на гребень лодку и поднесла ее к берегу, отец спрыгнул в воду по пояс и поспешил с мальчиком на руках к матери. Много было радости и много было снисхождения к сынишке, так горячо полюбившего их дорогое море, их верного кормильца. Никто и не думал наказывать Петю. Он встретил у матери только всепрощение и любовь. Но стоило ему взглянуть на ее распухшее от слез лицо, чтобы почувствовать себя достаточно наказанным. Он постарался высказать ей, что накопилось на сердце, и нежно шептал: «Никогда-никогда больше не стану огорчать тебя, мама. Буду терпеливо дожидаться, пока сделаюсь большим». Но мать ласково обняла его и сказала: «Не смущайся, мой мальчик. Если ты так любишь море, я буду отпускать тебя с отцом в тихую погоду. Не стану удерживать тебя. Тот, кто рожден для моря, всегда найдет к нему путь». Прозвучал рассказ княгини Кудашевой «Призыв моря». Он был опубликован в третьем номере журнала «Мирок» за 1911 год.
Синее море широко, синее море глубоко, море я плаво широко, широко плаво глубоко, край от края не видать, мыслью тает не обнять, не небо край.
Нашу программу продолжает рассказ Екатерины Сковороды «Мой черный друг» из воспоминаний гимназистки. Наша гимназия находилась в Москве на Большой Дмитровке, а мы жили в Салтыковском переулке между Петровкой и Дмитровкой, так что ходьбы было меньше 10 минут. Раз вышли мы с меньшой сестрой немного позднее и очень торопились, чтобы попасть раньше 9 часов хоть на минутку. Только вошли мы на гимназический двор, как увидели распростертого вороненка, который бился на земле. Какой-то мальчишка несколько раз пытался его схватить, но вороненок вскакивал, отбегал от него и снова падал. Клюв его был широко раскрыт, крылья растопырены. Я считалась в семье за покровительницу бродячих животных и часто к ужасу всех домашних и к негодованию гувернантки притаскивала домой с улицы разных четвероногих коллег, которых потом старалась пристроить по хорошим рукам, а иногда оставляла у себя и сплавляла при всяком удобном случае в деревню, где для них всегда находился приют. Увидев вороненка, которого атаковал мальчуган, я потеряла голову, забыла, что могу опоздать в гимназию, и бросилась вперед отбивать черную птаху. Вступила в драку с мальчишкой, который не хотел отказаться от намеченной добычи. Когда сестра и провожавшая нас девушка-параша подбежали ко мне, вороненок был уже в моих руках, и я вытаскивала из его пасти кость, которой он, по-видимому, подавился. Кость была благополучно вытащена, вороненок свободно вздохнул, но так ослаб, что когда я его посадила на землю, он опять упал и растопырил крылья. Отбежавший мальчишка смотрел издали, дожидаясь, конечно, чтобы мы удалились. «Я не могу его здесь оставить. Лучше отнесу я его домой». И я, стремглав, побежала домой. Параша довела сестру до дверей гимназии и пустилась за мной вдогонку. Но мои 10-летние ноги несли меня быстрее лани, и я очутилась у дома менее чем через 5 минут, возбуждая удивление прохожих, которые останавливались и сторонились при виде мчавшейся гимназистки с птицей в руках. 2-3 собаки бросились за мной следом, рванули за платье, куснули за икры, но я их легнула и понеслась дальше. Стрелой промчалась я мимо будочника, так называли в то время городовых, который хотел преградить мне дорогу, и не слыхала, как объясняла ему параша мое странное поведение. Подбежав к дому, я остановилась перевести дух. В окно мелькнуло мне лицо нашей гувернантки Фанни Ивановны, полное гневного недоумения. «Вот достанется мне», — пронеслось у меня в мыслях. Но, впрочем, теперь уж все равно. И я ринулась в дворницкую. «Михей, Михей!» — кинулась я к оторопевшему дворнику. «Видишь, вороненок! Он подавился! Я отбила!» И, задыхаясь, я опустилась на скамью, протягивая ему с умоляющим видом черный комок перьев. В эту минуту вороненок поднял голову и жалобно крикнул «Кар!» «Ишь ты, Митька!» — сказал Михей и взял его у меня из рук. Я с жаром рассказала ему историю вороненка, умоляя сохранить мне Митьку. На другой день мы ехали в деревню, и я думала только о том, как бы мне его туда переправить, а там я его бы уж выходила. Тут за мной явился посол из дому. Фанни Ивановна требовала меня немедленно к себе. «Как бы не так», — подумала я. «Идем скорее опять в школу», — сказала я поспешно подошедшей и запыхавшейся параше. И снова начала жалобно умолять Михея сберечь мне вороненка. «Не скули», — отвечал мне Михей. «Да что это, Михей? Нечто можно так барышне говорить», — возмутилась параша. «Пусть говорит. Говори, Михей, только Митьку мне сбереги». «Сказала ведь, ну и будет». «Никому не показывай и никому-никому не отдавай». «Зачем отдавать?» «Особенно, если Фанни Ивановна потребует». «И еще что?» Но тут Параша вытащила меня из дворницкой. «На тебя только и надежда, голубчик Михий!» — кричала я, убегая. Не заходя в дом, отправилась я опять в гимназию. Параша шла за мной следом и ворчала. «Барышня бежит по улице, как жулик-мальчишка. Будочник хотел поймать и в полицию везти. Да еще, пожалуй, поведет, как хорошо!» — слышала я за своей спиной. Проходя мимо будочника, я замедлила шаги, сначала прошла чинно, потом обернулась, сделала реверанс и сказала: «Спасибо, будочник, что вы не отняли у меня вороненка». «Мне-то что же, барышня, на здоровье», — ответил мне он. «Вот видишь, и никуда не поведут», — обратилась я с торжеством к Параше. С будочником дело уладилось. «Что-то ждет меня в гимназии», — думала я. Я опоздала более чем на полчаса. «Параша, милая, драгоценная, не говори никому до моего прихода о вороненке. Знаешь ведь, какая Фанни Ивановна. Она на бедной птице сорвет свой гнев и прикажет ее выбросить. Милая, золотая, обещай, что не скажешь». «Зачем я буду этой сороке вас предавать?» Чмокнув Парашу в обе щеки, я с замиранием сердца вошла в гимназию. Удивленный моим поздним прибытием швейцар должен был выслушать от меня всю историю о спасенном вороненке. «А вы, барышня, опоздали на 3/4 часа». «Входить в класс или нет?» — думала я с трепетом. В эту минуту отворилась дверь, и наша классная дама по прозванию «Белокурая рысь» набросилась на меня и стала отчитывать. Она видела в окно мою драку с мальчуганом, мою победу, бегство с добычей, которое ей показалось почему-то кошкой. Бросаться перед окнами начальства на гимназическом дворе на всякую кошку, вступать из-за нее в драку, быть посмешищем всех прохожих. «А сейчас в каком вы виде? В каком вы виде? В каком вы виде?» — повторяла она, теребя меня за рукав. Прозвонил звонок. Первый урок кончился. «Посмотрите, в каком она виде», — обратилась рысь к другой классной даме, которая с гладко причесанными на уши волосами, с мягкими гибкими движениями и тихой поступью приближалась к нам, смотря на меня хищными глазами и напоминая пантеру. «Что это такое?» — зловеще улыбаясь, спросила пантера. «Сейчас дралась за кошку на гимназическом дворе», — объяснила ей рысь. И пантера с ужасом подняла глаза к потолку. Я стояла красная и смущенная, чувствуя, что вид у меня действительно невозможный. Волосы растрепаны, одна коса расплелась и лента потеряна, фартук на боку, на платье клочки, на чулке две дыры. «Ступайте к няне и примите приличный вид», — толкнула меня рысь. Обрадованная, что меня выпустили, я побежала к няне. Мои подруги и сестра разыскали меня, пока няня приводила в порядок мои волосы. «Кого ты отбила? Кто на тебя напал? Чья кошка? Кошка это или птица?» — спрашивали с любопытством сестра и товарки. Я рассказала все свои приключения. «Достанется тебе от Фанни Ивановны, вот увидишь». «Только бы до птахи моей не добрались, а то ничего», — ответила я. В час завтрака рысь опять принялась меня отчитывать. К счастью, она ограничилась только этим и не оставила до 3:30 в виде наказания, чего я опасалась больше всего. Возвращаясь домой, мы расспрашивали Парашу о вороненке, о Фанне и о том, что грозит мне за мое поведение. «Вороненок бегает по дворницкой и глотает сырое мясо. Михеева Митькой зовет. Вся дворня им забавляется. А Фанни Ивановна страсть злится. Меня изругала, на чем свет стоит. Тебя гнать, гнать надо!» — кричит. «Достанется вам, барышня, на орехи». А вороненка выкинуть велела. Ну, конечно, не позволит она тебе вороненка сохранить. А если без пирожного оставит, то я тебе принесу, — сказала сестра. Пирожное что? Только бы птаху. Но тут мне пришла в голову счастливая мысль, и, бросив свое пальто, я, не заходя на нашу половину, бросилась наверх к матери, не думая о том, что у нее или у отца могут быть гости, и что без зова и без особого разрешения мы наверх не допускались. Пробежав зал и гостиную, я влетела в кабинет матери и остановилась. У матери сидела малознакомая мне гостья, и я, сконфуженная, неловко присела. Мать и гостья с удивлением на меня посмотрели. «Что с тобой?» — спросила мать. «Ну, наверное, опять притащила какого-нибудь щенка или котенка». Я вспомнила, что судьба Митьки теперь в моих руках, и я стала с жаром рассказывать, как должна была поспешно принести на руках подавившегося вороненка, как, чтобы отнять его, вступила в драку с мальчишкой, а потом, оставив его у Михея, опять побежала в гимназию, чтобы не пропустить последних уроков, так как сегодня нас отпустили совсем до конца августа. «Мамаша, милая мамаша, позвольте мне взять вороненка с собой в деревню. Умоляю вас, не велите его выбрасывать, а то Фанни Ивановна не позволит и прикажет выкинуть. Милая мамаша, умоляю». «Не велите! Да? Да?» «Можно, можно!» — закричала я, подпрыгивая, видя, что мать и гости смеются. «Ну хорошо, бери с собой своего урода, а теперь уходи!» Я горячо обняла мать, радостно присела перед гостей и огромными скачками пустилась бежать вниз по лестнице. Все во мне ликовало. Как мил был мой Митька! Он бегал за Михеем, теребил его и кричал кар, требуя сырого мяса. Два кусочка взял от меня и больно ущипнул при этом мне палец. На другое утро я с восторгом увидала большую клетку нашего прежнего попугая с Митькой наверху воза, который сопровождал Михей. «Михей, Михей!» — крикнула я в окно. «Голубчик Михей! Да меня, Митьку, на волю не выпускай!» Вот так попугай, смеялись, смотря на вороненка прохожие. «Пускай себе смеются! Что нам с Митькой до того?» Когда мы к вечеру прибыли в деревню, ваза стояли уже развязанные, а на большой ветке старого дуба качалась клетка с Митькой, который сидел с ошалелым видом и не брал мяса. «Его укачало, пускай себе посидит, отойдет», — говорил Михей. «Михей, посадим его на сук». «Голубчик, давай посадим». «Это можно, пущай сидит до утра». И Митька был водворен на суку. За лето Митька очень вырос, стал хорошо летать и знал весь дом, а меня в особенности. Михей вернулся в Москву, и вороненок остался на моем попечении и кучера Евграфа. К тому же он сделался таким ручным, что бегал за всеми, а когда бывал голоден, то всех теребил за рукав или за подол. Остальные домашние животные скоро с ним сдружились, и он нередко сидел на спине собаки Макса и выклевывал из его шерсти насекомых, а Макс лениво бил хвостом в знак благодарности. Митька был общий любимец, и только Фанни Ивановна не выносила его и называла не иначе, как противной черной птицей. А он, как на грех, точно понимая ее неприязнь, взлетал иногда к ней на голову и принимался долбить ее гребенки. Сколько крика у нас тогда бывало! Наши мальчишки смеялись надо мной и называли меня Вороньей матушкой, но я на них ничуть не обижалась. Мы выучили вороненка разным штукам, но самая забавная была такая. Мы начинали как будто драку, и если я при этом крикну «Митька, на помощь, спасай!», Митька немедленно прилетал, садился на голову противника и принимался ее долбить. Раз мой Митька улетел куда-то ранним утром и пропал на целый день. Я совсем уже разрюмилась по выражению братьев и печально побрела спать, обливаясь слезами. На другой день я вскочила чуть свет и только успела крикнуть «Митька!», как громкое «Кар!» было мне ответом. И Митька, спустившись с дуба, принялся меня теребить за рукав и за подол. Он был страшно голоден и съел сразу чуть не полфунта мяса. После этого его отлучки стали делаться все чаще и продолжительнее, но я уже не беспокоилась. Иногда, гуляя в лесу и собирая ягоды или грибы, крикнешь «Митька!», и моя черная птаха после долгой отлучки откуда-то спустится, издавая звучное «Кар!». Но Фанни Ивановна продолжала ненавидеть его и по-прежнему называла противной черной птицей. «Изведет она вороненка, вот увидишь. Ты только взгляни, какими глазами она на него смотрит», — предостерегала меня сестра. «Ну, так он ей и дастся». Но все-таки я была неспокойна, когда Митька не показывался дня 3-4. Как-то пошли мы на берег реки за незабудками. Вдруг чей-то жалобный визг заставил меня насторожиться. «Ай, смотрите, что это они делают с собачкой!» — кричала Фанни Ивановна. Сестра бросилась на двух мальчишек, которые тащили на веревке маленького щеночка и били прутьями, когда он упирался. И не успела Фанни Ивановна опомниться, как мы с сестрой вступили в драку с мальчишками. Но они были сильнее и стали нас одолевать. Фанни Ивановна кричала на всех. Мальчишки наступали на нас и бросали каменья в Фанни Ивановну. «Митька, Митька, на помощь, спасай!» — крикнула я, изо всех сил вцепившись в одного мальчугана. В ту же минуту раздалось дикое карканье, и испуганные ребята бросились в рассыпную. За ними несся мой Митька, явившийся нам на помощь. Он опускался на голову то одного, то другого мальчишки и нещадно долбил их своим крепким клювом. Отбитого щенка мы унесли к себе и назвали Тимкой. На другой день я была свидетельницей следующей удивительной сцены. В саду у дуба стояла Фанни Ивановна, а на нижней ветке сидел Митька. Фанни Ивановна протягивала ему кусочек мяса и говорила: «Умный птиц! Хорошая Митя!» «Кар!» — было ей ответом. Мир между Фанни Ивановной и черной птахой был заключен. Митьку в город, конечно, не повезли, да он и не показывался дня 3-4 перед нашим отъездом. Но как я была счастлива, когда, приехав на следующую весну и выбежав на волю рано поутру, я услышала знакомое «Кар», и огромный черный ворон схватил меня за рукав. «О, мой черный друг, ты навсегда остался мне верен!» Прозвучал рассказ Екатерины Сковороды «Мой черный друг» из воспоминаний гимназистки. Он был опубликован в 10-м номере журнала «Мирок» за 1911 год. Подошел к концу очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик». У микрофона была Наталья Бульчук. Всего вам доброго. До встречи через неделю.